«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 10:07. На прямой связи со студией, как всегда, по пятницам у нас в эфире Ростислав Ищенко. Ростислав, рады вас приветствовать.
Добрый день, я тоже очень рад слышать вас.
Доброе утро, Ростислав. Доброе. Ну, я даже не знаю, что там можно еще пообсуждать. Может быть, традицию украинскую, традицию, понимаешь? Потому что, конечно, вот Леонид Макарович Кравчук – это прекрасный человек, фантастический. Вот. Это вот так вот пригласить Витольда Фокина в переговорную группу, сказать, ты нам нужен, как человек, знающий Донбасс, ты нам необходим для того, чтобы предложить что-то конструктивное и действительно рабочее. И мы верим, говорил Кравчук, Фокина, в его огромный опыт и хорошее знание Донбасса и политический, так сказать, закалку политическую. И вот Фокин предлагает всего лишь буквально отнестись к Минским соглашениям и начать буквально их выполнять. Но мало того, что его, значит, осудили и назвали предателем, тут же Леонид Макарович, самый честный человек, сказал, а я не знаю, это он сам что-то зачем-то сказал, это ни с кем не согласовано, я тут вообще ни при чем, и я даже его не приглашал практически, я вообще не знаю, как
вообще
этот,
он вообще не знает,
я вообще не знаю, как этот Фокин оказался, значит, в переговорной группе, я честно не понимаю. Вот, да, вот добрая традиция, ну ничего удивительного, правда?
Стабильность?
Ну, во-первых, понимаешь, я бы затруднился бы говорить о Леониде Макаровиче человек. Потому что как по возрасту своему, так и по внешним проявлениям он уже где-то находится в потустороннем мире. Значит, в основном, кстати, по своей реакции на окружающие события. Поэтому здесь, честно говоря, я не могу ни в чем старичка особенно упрекнуть. Вот когда он еще работал первым президентом Украины, значит, можно было там смеяться о том, что Кравчук все время хочет проскочить между капельками, да? А сейчас все уже привыкли к тому, что Кравчук, вот тут недавно Лукашенко пошутили, да, что он генератор случайных политических заявлений. Так вот, по сравнению с Леонидом Макаровичем, значит, батька, можно сказать, глыбина, скала и матерый человечище, который никогда ни разу не отступал в сторону от своих первоначальных утверждений. Потому что Леонид Макарович успевает развернуться на 180 градусов в течение 2 минут, а в течение 4 он разворачивается на 360. И это происходит с ним постоянно. Ты понимаешь, если с такой скоростью вращаться беспрерывно, значит, то не просто голова закружится, а мозги через уши выльются. Поэтому, повторяю, у меня к Леониду Макаровичу претензий никаких быть не может. Он уже достаточно стар для того, чтобы к нему относиться как к Байдену. Ну, пока еще передвигается, да, но, в общем-то, никто же не верит, да, что Байден будет президентом Соединенных Штатов, даже если его изберут. Ну, вот и здесь так же. Что касается, в принципе, отношения к заявлению Фокина, то, опять-таки, ну, в данном случае меня реакция не удивляет. Меня удивляет сам факт согласия Фокина участвовать в этом самом, вот, в этом совершенно маразматическом спектакле. Потому что, ну, я понимаю, что человек хотел хорошего, да, то есть подумал, что вот, может быть, действительно я помогу каким-то образом сдвинуть с места эти самые переговоры по своему родному Донбассу. Но дело же в том, что абсолютно понятно, что Украина, да, как государство, украинская политическая система совершенно не желают и не могут и не будут никогда выполнять Минские соглашения. Там, хоть как извертись, да, никогда не будет. Значит, соответственно, любое заявление, значит, будет встречено, просто либо проигнорировано. Да? Кстати, я бы на месте бы украинских политиков бы не верещал бы на каждом углу о том, что Фокин предатель, просто проигнорировал бы его заявление бы, и сделал бы, там, ходил бы и спрашивал, кто такой Фокин. А, это человек, которого Кравчук пригласил. Да? В конце концов, премьер-министром он был так давно, что об этом все уже забыли. Он был вторым премьером, насколько я помню, у Кравчука после Масола, когда это самое, или даже даже первым премьером, может быть, да, наверное, даже первым премьером при кравчуковском президенте был Фокин. То есть это уже было очень-очень давно. Уже целое поколение с тех пор выросло. Да? И кто такой Фокин, очень многие на Украине не помнят и не знают. Вот. Поэтому, ну, мало ли кто такое политическое заявление сделал. Вот они сами разогнали, в общем-то, эту волну, значит, подняли визг. Вот это, кстати, очень характерно для украинской политики действительно. Когда совершенно невыгодное информационное какое-то событие, да, невыгодная информация для Украины под визг, значит, местных самых политиков, если их можно так назвать, разгоняется не то что по всей стране, по всему миру. И становится достоянием гласности, становится известно всем. Нет, а все потом чешут в затылке и спрашивают, а что они, собственно, так реагируют. Вроде же все правильно было сказано. И периодически даже начинают задумываться над бренностью бытия и над проблемами, кстати, адекватности реакции украинских политиков на происходящее. То есть, мне непонятно, наверное, уже за многие десятилетия можно было научиться на собственном горьком опыте. Если вам что-то не нравится, лучше молчите. Если вы что-то не можете изменить. Потому что, ну, были времена, да, когда от Украины что-то зависело, когда там к ее слову, ну, хоть как-то, но прислушивались. Но эти времена давно прошли, они тоже помнят так же, как помнят о Фокине. То есть практически уже нет людей, которые они помнят. Соответственно, если вы ничего не можете поменять, значит, и вам что-то не нравится, то лучше не визжать по этому поводу, а молчать. И делать вид, что этого события вообще не было. И тогда о нем и другие все тоже забудут, там, и через некоторое время перестанут упоминать. Знаешь, по большому счету с Фокина уже как с гуся вода. Он пожилой человек, значит, и в отличие от Леонида Макаровича сохранил здравый ум и твердую память. Значит, он себе сказал и сказал, вам не нравится, но ради бога, он развернулся и ушел. Не было его в этой контактной группе, ну и не будет его в этой контактной группе.
Зато кому он теперь этого... есть на миротворце.
Да, но, понимаешь, это уже тоже смешно. Там на миротворце уже, по-моему, есть все.
Это да.
Значит, там, ну, знаю, там иностранные политики, украинские политики, значит, те, которые за режим, те, которые против режима, те, которые просто мимо проходили. Туда, я так понимаю, вообще за небольшие деньги можно внести даже жирафа из зоопарка, который, в принципе, даже не знает, что такое Украина и где она находится. Так что, опять-таки, есть на миротворце, это уже просто становится смешно. Знаешь, когда-то это было удивительно, значит, когда-то это было даже страшно, потом это было возмутительно, а сейчас это уже просто смешно. Поэтому я еще раз говорю, что там этому Фокину до их повизгивания? Значит, он свое сказал и сказал. Не нравится — молчите.
Да, наоборот, не нравится, но вяжите дальше, я пошел. Скорее всего, этим и закончится, да. Вот. Но при этом, смотри, то, что я понимаю про эту самую контактную группу, там тоже такая ситуация разыгралась любопытная, потому что позиция республик по поводу закона о выборах проголосованного жесткая. Вот, и никаких совместных резолюций без изменения этих положений закона республики принимать не собираются. Эта позиция поддержана Россией публично. Вот, и поэтому все попытки господина Зеленского изобразить в очередной раз себя стремящимся, значит, к миру и все делающим, вот, они сейчас, ну, как бы затруднены реально, да, то есть к избирательному моменту, к чему, собственно, и стремится Зеленский, вот, к дате выборов региональных, это продемонстрировать, скорее всего, ему не удастся.
Ты понимаешь, когда-то, в году в 14-м, даже до этого еще, в 13-м, в 12-м, но после 14-го это просто было значительно ярче видно уже. Я писал о том, что у Лукашенко открылось окно возможностей. В России, ну, в 12-13 стремительно ухудшались отношения с Украиной, а в 14-м стали вообще никакие. И поскольку для Москвы всегда было важно иметь хоть какого-то союзника, значит, на западных границах, у Лукашенко открылось окно возможностей для того, чтобы отыграть союзное государство или вообще интеграционные процессы немножко в свою пользу. Ну, понятно, что не вообще переписать, да, но где-то там что-то выторговать чуть-чуть, да, чтобы, кстати, планочка немножко сместилась в пользу Минска. Это, что если она этим окном не воспользуется, то рано или поздно с Украиной разберутся, и тогда самое, условия будут потом уже хуже. Вот. Но с Украиной-то до сих пор не разобрались. Но, тем не менее, разобрались с Белоруссией. Вот. В результате событий, которые во многом, значит, Лукашенко за последние полтора десятилетия сам же организовал в Минске, позиции России и Беларуси на данный момент укрепились и думаю, что будут укрепляться дальше. По крайней мере, я на это рассчитываю. Значит, а следовательно, сейчас у бедного Зеленского тоже последнее окно возможностей. Потому что после того, укрепляя позиции в Беларуси, Россия развязывает свои руки по отношению к Украине, начинает чувствовать на этом направлении значительно спокойнее и увереннее, потому что у нее появляется определенная база опять на западном направлении, и здесь уже можно, кстати, работать со значительно большим, кстати, допуском возможностей. Поэтому у Зеленского сейчас тоже последняя, кстати, серьезная, даже не у Зеленского, у Украины последняя серьезная возможность, пока еще Россия все-таки связана, значит, белорусскими протестами, необходимостью там проводить конституционные реформы и так далее. То есть там еще время есть определенное, в течение которого будут эти проблемы решаться. Для того, чтобы попытаться выскочить вот из создавшегося для Украины критического положения, да, ну хоть как-то, хоть, там, при помощи хотя бы Минских соглашений, да, выйти из этого вот состояния войны, там, гражданской войны, значит, наладить хоть какие-то отношения с окружающим миром и попытаться начать себя восстанавливать. Ведь по большому счету все эти люди, да, кричат: мы патриоты, нам дорога как память украинская государственность. Значит, ну так постройте и хотя бы памятник этой государственности. Потому что от нее уже скоро вообще ничего не останется. Даже могилу с землей сравняют. Вы все еще и кланяетесь. Понятно же, что в таком режиме, да, как существует сейчас Украина, государство существовать в принципе не может. Потому что режим внешнего управления и внешнего финансирования заканчивается в тот момент, когда тебя не надо тобой не надо управлять, и тебя не надо финансировать. Есть другие проблемы поважнее. И сейчас Украина с этим столкнулась. И совершенно правильно говорят те украинские политики, которые пытаются сохранить хоть какую-то адекватность, значит, что для того, чтобы Украина выжила, ей необходимо восстанавливать торгово-экономические связи с Россией, необходимо возвращаться на российские рынки там, и так далее. Понятно, что многого из этого уже сделать невозможно. Более того, почти 99% уже сделать невозможно, потому что и рынки закрылись, и предприятия другие, и вообще все другое. Но, в принципе, можно строить новую экономику, да, можно на ее основе восстанавливать другую государственность. В конце концов, вот Путин продемонстрировал, что можно, в общем-то, и Россию 90-х фактически вытащить из пепла и восстановить на пустом месте. Значит, вот, то есть можно было бы хотя бы попробовать. Но что для этого? Во-первых, надо прекратить гражданскую войну, потому что гражданская война уничтожает любое государство. И уничтожает его быстро. То, что украинцы еще пытаются отрицать отсутствие собственной государственности, это их проблема, но это не отменяет того, что государственные институты на Украине разрушены. Осталась территория в определенных границах, которая пока что может говорить о своей суверенности только потому, что, кстати, у соседей не хватает на них, кстати, ни сил, ни интереса, ни возможностей, ни ресурсов. Вот. Поэтому необходимо закончить войну и начать налаживать отношения с соседями. Для того, наладив отношения с соседями, можно восстанавливать хоть какую-то новую экономику. Я повторяю, что для Украины, например, действительно сейчас сельское хозяйство, перерабатывающая пищевая промышленность и транзит, значит, это тот кластер, который может дать какой-то рост, да, хотя бы каким-то образом начать наполнять бюджет. Значит, а это все зависит от ее сотрудничества с Россией. И транзит, потому что это Россия возит через нее. А если даже везет через Украину и Европу, то дальше надо везти через Россию. И переработка и сельское хозяйство, если Украина хочет получить хоть какую-то долю на мировом рынке, то ей необходимо входить уже сейчас с Россией в зерновой пул и во все остальные, потому что иначе ее просто вытеснят с этих рынков, она там продавать ничего не будет. То есть для этого надо возвращаться к нормальным отношениям, даже если возрождать промышленность в каком-то зачаточном состоянии. Зеленский всего этого не делает и делать не собирается. То есть он не собирается прекращать войну. Если он не собирается прекращать войну, значит, он не собирается восстанавливать государственность. Если он не собирается восстанавливать государственность, значит, рано или поздно пост президента Украины исчезнет вместе с самой Украиной. То есть, ну, просто исчезнет этот термин из политического словаря. Потому что ничто не бывает вечно, и такая вот псевдогосударственность, да, как зомби, она тоже какое-то время может существовать. Бывают разные геополитические сложности. Например, Сомали тоже до сих пор вроде как существует. Но рано или поздно она все равно исчезает.
Рано или поздно. Ну, вопрос времени, конечно. Но при этом, находясь в этом процессе, они как-то умудряются там, ну, как тебе это сказать? Я вот сегодня это обсуждал в первом часе. Интересное время живем, когда разного рода ложные сущности, да, становятся, ну, вот как бы реальностью. И все живут и делают вид, что это вот и есть жизнь. Да, ставшие реальностью ложные сущности, они
что,
и
вроде
есть
как
жизнь.
Так и надо.
Это вроде как бы вот оно так и нормально. Да? Вот мы на Украину смотрим, а они ведь нам возразят или пишут и в соцсетях, и нам здесь пишут. Вот. Да нормальная жизнь. А что вы там, что вы к нам пристали вообще? Да нормальная жизнь. Или вот мы с Кириллом Вышинским говорили, значит, об исчезновении русского языка, как языка преподавания из школ. Ну так а на Украине же никто же не возмущается. А если кто-то там выходит в предвыборный период опять что-то сказать, ну у него ничего не получилось. Кто-то там Дубинский, он выходил, собирался как-то скорректировать закон. Ну не получилось, ну не смогла. Вот. Но зато там теперь вот Дубинский числится защитником, наверное. Вот. Все это сконструированные ложные сущности. Но в них живут и считают, что это все нормально. Не трогайте, не беспокойте меня. Не пробуждайте, не будите. Зачем? Ну, да нормально все у нас. Все нормально.
Ну, понимаете, во-первых, здесь существуют все-таки две диаметрально разных причины, да, формирования таких, как ты говоришь, ложных сущностей. Первое – это когда мне это удобно. Да? Вот вам-то всем плохо, а мне хорошо. Да? Значит, соответственно, я буду убеждать вас всех в том, что и вам тоже хорошо, значит, для того, чтобы вы не дергались. Ну, согласись, что на Украине есть достаточно большое количество людей, которые от всех этих переворотов, значит, проблем с государственностью, с экономикой, со всем остальным только выиграли.
Да, и... есть. И это не только элитные группы. Это и средние слои в большом количестве. Да, правда, ну, есть.
Может быть, не в таком большом, но есть люди, которые выиграли. Эти люди имеют не доступ, они фактически контролируют средства массовой информации, информационное пространство Украины, и они беспрерывно долбят население, что у нас все хорошо, значит, мы живем прекрасно, в России еще хуже. Значит, так же, но хуже. Понимаете, я же говорю, что миллионы граждан Украины считают, что за границами Украины вообще заканчиваются дороги. Ну,
не может такого быть, Ростислав. Меня не убедишь, потому что на Украине дорог нет вообще. Поскольку их нет, то они не могут заканчиваться.
Это они бесконечные.
За пределами.
Во-первых, они считают, что то, что на Украине, это дороги.
Понятно. Ну вот видишь, как работают ложные сущности. Потому что со всеми своими знакомыми, которыми я говорю на Украине, ну, все говорят, что дорог не стало. Не стало дорог на Украине.
Да, не знаю, я еще 3 года назад видел эти самые ролики, снятые на тех дорогах, по которым я ездил. Да? Значит, и учитывая, что они и тогда-то были в неблестящем состоянии, мы их стало просто не узнать. То есть это стали уже действительно не дороги, а направления. Причем меня особенно поразило тогда, где-то в 16-17 году, когда я видел ролик с Одесской трассы. Это все-таки главная магистраль страны, значит, по сути дела, связывающая Киев с Одесским портом. Значит, и то, что там происходило, это было ужасно. Но, повторяю, очень многие люди на Украине считают, что это еще нормально, а вот там вот в России вообще ничего нет. Значит, но это работа пропаганды. Но есть и другая часть населения, которая не то чтобы смирилась со своим положением, но они поняли, да, вот, что лучше не будет в ближайшие годы. То есть может быть хуже, значит, может быть так же, но лучше не будет. И что изнутри страны нет никаких сил, которые способны или даже хотят изменить положение. Ну, нет, борьба за власть, но не борьба против системы. Значит, что снаружи никто не придет и не поможет, и не спасет. Значит, поэтому ну, где-то, может быть, там следующее поколение, значит, будет жить лучше, потому что что-то изменится в геополитическом плане, значит, и Украину к кому-нибудь присоединят. Значит, а сейчас точно будет так же плохо. Но человеческая психика не выдерживает осознания того, что у тебя нет никаких перспектив. Ну, представь себе, там, тебе 30-35 лет, значит, ты собираешься прожить ну, до 70, до 80, может даже до 90, и перспектив никаких. То есть жить ты будешь так же или хуже. Вот человеческая психика этого просто не выдерживает. И тогда в голове начинают формироваться фантомные образы. У нас не так-то плохо. Или у нас там может быть и плохо, но у соседей еще хуже там, и так далее. Значит, и тогда люди начинают действительно писать, так вот вы там на себя посмотрите, вы к нам не лезьте, мы в Европе, а вы вообще неизвестно где. Значит, ну, это просто защитный механизм психологический. Значит, к сожалению, от этого тоже никуда не денешься. Значит, достаточно большое, возможно, и все большее количество людей будет уходить вот в такую вот психологически наркотическую нирвану. Да? Значит, то есть, ну, оно может быть и плохо, но не так плохо, как кажется. И вообще у нас даже на самом деле хорошо. Ну, опять-таки, с этим просто вот сейчас, да, в данный момент бороться никак невозможно, потому что для того, чтобы каким-то образом менять подобное настроение населения, во-первых, надо контролировать информационное пространство данной страны, во-вторых, необходимо иметь свободу рук для работы на данной территории.
Ну и вообще нужна другая конкурентная идеология. Ты сейчас важную вещь затронул про хуже, лучше и так далее. Я предлагаю сразу после новостей, я сформулирую короткий тезис и попробуем его пообсуждать.
Я напомню, средства связи для ваших вопросов 553-300 плюс 7-903-176-363. СМС-портал WhatsApp и Viber все работает. Сразу после новостей середины часа вернемся. Ростислав Ищенко на прямой связи со студией.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
10:34 московское время, а на прямой связи со студией, как всегда, в нашем пятничном эфире Ростислав Ищенко.
Ростислав, да, хорошо, что на связи, все в порядке. Вот смотри, ты интересную вещь сказал, да, про сформированное у людей в массе свое ощущение, что дальше должно быть лучше и лучше, вот, а когда становится хуже, то или не становится лучше, и человек вдруг это обнаруживает, он впадает в определенного рода депрессию. Мне кажется, это очень важная мысль касательно массовой психологии и эрзаца идеологии. Да, вот то, что мы на Западе видим, протесты в Германии, Франции, частично с этим фактором связаны протесты и в Соединенных Штатах, точно находится вот в этой фазе осознания того, что, блин, гады, обещали, что всю жизнь мою до 90 лет как минимум я буду жить. Мне сейчас 40, и все будет улучшаться, а я сейчас вдруг обнаружил, что ни хрена улучшаться не будет, а даже уже вижу тенденцию, что будет ухудшаться. И от этого, так сказать, депрессивно-маниакальный психоз. Это на Западе. Так получается, в этой логике на Украине продвинулись дальше. Она передовая европейская страна. То есть они уже не то что начинают подозревать, что лучше не будет, они уже знают, уверены, что будет хуже. И уже они с этим смирились и приняли. Да, то есть в этом смысле они развиваются быстрее европейской цивилизации. Лидеры, можно сказать, европейского массового мышления.
Ну, знаешь, Дима, это не так смешно, как кажется, потому что, в принципе, под давлением этих же факторов в свое время распался Советский Союз.
Да, безусловно, это не смешно. Я описываю реальность, я не смеюсь.
что сейчас происходит на Западе? Значит, чем отличается сейчас западная система от позднесоветской? В позднесоветской там была одна партия, значит, по принципу голосуй, не голосуй, все равно руководить тобой будет тот, кто руководит. Значит, но народу говорили, как мы ведем вас в светлое будущее. Значит, то есть, поэтому власть-то у нас, да, от вас политически ничего не зависит. Зато мы обеспечиваем вам, значит, все время растущий уровень жизни, благосостояния, там, все у вас будет в этой жизни хорошо. И, в принципе, действительно обеспечивали растущий уровень жизни. Значит, если сравнить, скажем, там, позднесталинские времена, когда масса людей жила в бараках, и хрущевские, когда начали строить хрущевки и в массовом порядке расселять людей, так только в жилищном вопросе сразу же был виден прогресс. Значит, во время Брежнева уже, допустим, расселили там, во многих городах бараки, коммуналки там, в значительной степени и так далее. Значит, то есть определенный прогресс был виден, совершенно очевидно. Но это точно так же, как когда вот эти, выстраиваются между государством и народом патерналистские отношения, то народ начинает относиться к государству как ребенок к родителям. Когда ребенок приходит и говорит, а я вот хочу это. И он говорит, ну ты знаешь, там, на это, допустим, сегодня денег нету, давай там подождем там, месяц, два, три, там, неделю, год и так далее. Ребенок говорит, нет, я это хочу сейчас. Значит, и там, вы плохие родители, потому что вы мне это не можете купить. Да? Там, или вы мне это не разрешаете делать, там, или еще что-то. Ну, такого это вообще у детей много, потому что они растут, формируются, значит, и не всегда согласны со старшим поколением. Значит, точно так же ребенок, народ относится к патерналистскому государству. Он приходит и говорит, хорошо, там, ну, дали вы мне квартиру, да? Но почему это 30 метров там, или 40, если я хочу 400? Или там, почему у меня нету там того, сего, пятого, там даже этих банальных жвачки и джинсов, понимаешь? А почему этого у меня нету, если я хочу? И так далее. Значит, ты государство плохое, тебя надо поменять. Ну вот и этот самый Советский Союз поменяли. Сейчас ровным счетом та же самая ситуация складывается на Западе.
Только, согласен, один в один.
Только там сохранилась псевдоконкуренция политических элит, которые приходят к народу и говорят, вы проголосуете за нас, и тогда у вас будет, вам вообще ничего не надо больше делать. Просто проголосовали, расходитесь по домам и ждете, когда на вас посыпется дождь из булок, сосисок, пива, наркотиков, в общем, всего, чего вам надо. Значит, ну и самое главное, денег. Значит, народ идет, голосует, потом выясняется, что это не происходит. И он приходит и спрашивает, родное государство, а где же это? Подождите, у меня вчера было пособие, его мне на все хватало, а сейчас, значит, пособия мне не хватает, а у половины моих друзей его уже вообще нет. Вы это отобрали, и вы это собираетесь потом отобрать и у меня. Где мое светлое будущее? Государство, я же исправно за тебя голосую. Давай, быстренько, приходи, приноси мне то, что мне положено. И то же самое абсолютно происходит, демонтаж существующей системы. Раз я тебе поверил, система, значит, я тебе предоставил право руководить, как ты хочешь, а ты мне не предоставила то, что я хочу, значит, вот тогда будь добра, самое, уходи, а мы на твое место приведем новую. В этом, кстати, слабость, коренная слабость любой идеологизированной системы. У идеологизированных систем есть сильные стороны. Они могут мобилизовывать большие массы населения на какие-то краткосрочные совершения. Но у них есть и слабые стороны, в том числе идеология предполагает изначально, что ты обращаешься в мою веру, и за это ты получаешь вход в райский сад. Причем в плане политической идеологии прямо в рай на земле. Значит, и через некоторое время обращенные неофиты приходят и спрашивают, где мой рай? Где мой рай на земле? Вот. Поэтому, кстати, вот в России там с переменным успехом, чаще даже с весьма переменным успехом. Значит, последние 20 лет пытаются выстроить систему реальной общественной дискуссии. Оно просто очень, очень не всегда получается, потому что большому количеству людей удобнее всегда сказать, вы знаете, я в политике ничего не понимаю, политика дело грязное, пусть этим занимаются политики, я буду сидеть дома и ждать, когда мне принесут это.
А когда это не приходит, то человек начинает неадекватно возмущаться.
Начинает нервничать. Но в России, по крайней мере, на государственном уровне, система не говорит тебе, обратись в мою веру, и я тебе дам. Система говорит тебе, ну давай, иди работай. Вот видишь, вот есть, пожалуйста, весь спектр политических партий на любой цвет, вкус и запах. Там есть возможность участвовать там, в общественной жизни. Ну ты видел, он сказал, только в московском метро регулярно призывают там, писать на сайт, значит, сообщать, предлагать там, и так далее. То есть тебя пытаются втянуть во взаимодействие с государством, да, в участие в государственном строительстве. Потому что когда ты в это дело втягиваешься, ты начинаешь, по крайней мере, чувствовать себя сопричастным, и ты уже не можешь сказать, что вы знаете, это плохая государственная власть не вырастила сосиски в холодильнике.
Нет, там еще есть один момент. Сопричастным, вот это слово надо расшифровать. Потому что, когда человек сидит у себя на диване или на даче, или еще где-то, и даже ходит на какую-то свою работу, там, таксистом он работает или еще что-то, то он считает, что если бы директором был я, то моментально бы все решилось. Моментально. Вот. Он это так судит ровно по причине отдаленности от всей проблематики, которая есть. Когда человек начинает погружаться реально в проблематику, осознавать его и ее, то если это человек, ну, как бы в этом смысле, ну, порядочный, да, то есть ответственный, то он начинает понимать, что его взгляды меняются и что он заблуждался по поводу того, что есть всегда простые решения. Вот таким образом эта сопричастность, которую ты сказал, с моей точки зрения, устроена.
Не, естественно, потому что если ты потрогаешь руками любую профессию, да, то ты всегда выяснишь, что это не так просто, как со стороны кажется. Просто многие люди понимают, да, что, допустим, им на роду не написано «водить автомобиль». Значит, они нормальные, значит, все у них хорошо, значит, но у них такая психическая организация, что они не могут водить автомобиль.
И никакого удовольствия они от этого не получают.
Я знаю таких людей, да.
Вот, значит, им это понятно. Но зато людям совершенно непонятно, что многие точно так же не могут заниматься политикой. То есть прийти, потрогать могут, да? А профессионально заниматься не в состоянии. Но здесь вот есть такие перепады в общественных настроениях. Иногда общество начинает сплескивать руками и говорить, нет, политика это вообще не для среднего человека, значит, это только для выдающихся умов, мы сирые и убогие, мы туда лезть не можем, мы вот лучше отвернемся, сядем у себя на кухне, будем ждать, когда за нас все решат. Это одна крайность, крайне негативная. Есть другая крайность, когда каждая кухарка может управлять чем угодно. Значит, и она тоже негативная. Я не знаю, какая из них негативнее. То есть здесь любое государство стремится к золотой середине, когда, с одной стороны, создаются условия для участия всех, да, но участвуют те, кто может на самом деле. Вот. Так, я и повторяю, что в принципе мы находимся вот сейчас в России в состоянии такой попытки баланса, да, попытки втягивания людей, общества в участие в государственной жизни. Она не может быть такая система, вот как в России, она не может быть очень устойчивой, потому что это как на велосипеде, да, пока ты крутишь педали и едешь, да, он устойчив, но на двух колесах вообще-то хорошо ехать, но не это самое, неудобно стоять, потом он начинает заваливаться сразу, поэтому надо все время быстро крутить педали, надо все время ехать, для этого опять-таки необходимо не только соучастие людей, но еще и адекватная государственная власть, что не всегда, к сожалению, случается, не во всех странах. Вот. Но то, что сейчас происходит у наших друзей на Западе, это еще хуже, потому что у нас есть неустойчивая перспектива, да? Мы все-таки движемся вперед. А они оказались в состоянии, когда система не только себя исчерпала, но она сама себе закрыла пути к реформированию. Она себя объявила единственно достойной и единственно возможной. Опять-таки, полная аналогия с Советским Союзом. И поэтому, как можно реформировать единственно возможное, да? Или единственно достойное? Зачем же его реформировать, если оно уже хорошее? И, соответственно, изменения нужны, но сама система изменяться отказывается. И в таком случае она вступает в противоречие с интересами уже не только общества, но и государства, которое эта система представляет. И рано или поздно она начинает идти в разнос. Поэтому мы вроде бы и видим, как во вроде бы благополучной Европе, где все было хорошо, Еще в 90-е годы люди буквально сочились маслом, медом и молоком, значит, и были уверены, ну просто абсолютно уверены, что если схватили Бога за бороду, что в ближайшие 200 или 300 лет в Европе ничего плохого не может произойти. Вообще ничего плохого. Это будет только прекрасно. Сейчас они сталкиваются с тем, что на пустом месте начались бунты. Против чего? Против хорошего? Нет, начались бунты против того, что, может быть, оно-то и хорошо, но мы-то стремимся к лучшему, нам не хватает, а система нам не дает. А люди, которые вынесены за пределы принятия решений, люди, которые никогда руками не трогали эту самую государственную власть или даже хотя бы просто общественную деятельность, которые не понимают, насколько все это сложно, которые не понимают вообще-то, что ресурсы у государства тоже не резиновые, они огромные. Да? Для одного человека это навсегда, на все поколения его семьи вперед. Ресурсы одного государства. Но государство это не один человек, это миллионы, зачастую десятки и сотни миллионов людей. Да? У него огромное количество задач, и его ресурсы ограничены. Он не может для всех построить рай на земле прямо сегодня. Тем более без соучастия этих самых людей. Да некоторые государства даже узнать не может.
Значит, но когда, мы за, но когда мы за них голосовали, они нам обещали, что рай построят. Это же феномен Хрущева, понимаешь? Коммунизм к 80-му году. Вот. Но 80-й год быстро наступил. И вместо коммунизма был Мишка и Олимпиада. А коммунизма не было.
Ну, и... видишь, Хрущеву повезло. Его в 64-м сняли.
Да. Да? Вот, к 80-му потом... году он не дожил до 80-го.
А потом, да, потом он скончался себе спокойно, и Хрущев мог бы сказать, если бы меня не сняли, ну, то да. Я бы построил.
Точно. Вот, кстати, правильно, да. Но, между прочим, поскольку у них там это все ротируется, да, как бы, вот, для чего нужен этот принцип? Надо всех очень быстро-быстро менять. Потому что... Каждый должен иметь возможность сказать, если бы я не ушел, все было бы хорошо.
Успели запомнить, кто что обещал.
И, да, и чтобы, главное, запутались, кто что обещал. Вот, потому что, ну, действительно ведь, ты прав. Вот, ну, обещали же, что будет лучше, 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 лучше. А потом возникает такая тема. Вы обещали улучшать, плохо улучшаете. Это на самой начальной фазе. Вот. Потом идет, не улучшаете совсем, а потом третье. Вы обещали улучшать, а на самом деле все ухудшается. Вот как бы три стадии этого массового психологического процесса.
Ну, есть просто еще одно, надоело.
Да, а для Украины это осложняется еще тем, что там сформировано у значительной части населения убеждение, что адекватные, благотворные для страны и народа изменения может принести только Майдан. Значит, то есть, если власть плохая, мы ее Майданом сносим и назначаем Майданом хорошую. А если не получилось, значит, надо назначить еще одну хорошую, опять-таки, при помощи Майдана. И поэтому там все политические процессы происходят и вот сейчас, именно в режиме Майдана. Даже если он не собирается, то он все равно маячит, как некая угроза. Знаешь, Порошенко боялся, значит, что к нему придут свергать аваковские нацисты. Зеленский боится вообще всего. Он боится Авакова, он боится Порошенко, он боится Коломойского, он, по-моему, боится уже собственной тени. Значит, вот. И все последующие будут бояться, потому что действительно в таком обществе угроза внезапного бунта, спровоцированного или даже не спровоцированного, она всегда является ну, практически фактором ежедневной политики. И вот это еще оказывается дополнительное давление на общество, то есть когда оно не может встроиться в нормальную систему, то есть в нормальную государственную систему, с регулярными выборами, там, с политической конкуренцией и так далее. Наоборот, мы делимся на плохих и хороших, хорошие побеждают плохих, назначают хорошего президентом, значит, плохих убивают там, или загоняют в концлагеря, смотрим, ага, не получилось. Опять делимся на хороших и плохих, опять побеждают хорошие, и так до бесконечности, пока вообще люди не закончатся в государстве.
Примерно так схема организационная, примерно так и выглядит, как ты описал. Но, знаешь, я бы еще чуть-чуть психологию и идеологию затронул. У нас, правда, совсем мало времени.
Понимаешь, 3 минуты у нас, да.
Появился новый тип человека, рожденный 20 веком и его финалом, и обществом потребления. Я тебе могу сказать, какой. Это человек неудовлетворенный. Неудовлетворенный. Что с вами? Понимаете, я не удовлетворен. Чем?
Перманентно не удовлетворен.
Перманентно, да, человек перманентно неудовлетворенный.
Человек, которого невозможно удовлетворить, потому что даже если ты ему дашь яхту в 4 раза больше, чем яхта Абрамович, он спросит, почему одна, а не две.
Ну, действительно. Но потом яхту-то надо как? Не просто ждать. Надо яхту содержать, да? Это же... Я тебе замок дам, только ты как бы в этом замке жить не сможешь, потому что не сможешь его содержать. Тогда дайте мне 100 миллиардов, чтобы я мог содержать замок, а то я... Действительно не смогу. Вот, кстати, я думаю, мы с тобой поговорим в следующую пятницу об этом феномене. Человек хронически неудовлетворенный, человек, которого нельзя удовлетворить. Вот, и вообще, что все это значит? Это интересная, так сказать, тема. Надо с ней работать.
Да, главное, что ты не забыл до следующей пятницы.
Ростислав, я напомню, обещаю.
А то взял ответственность на меня, переложил. Ты, пожалуйста, вот сам себе зафиксируй, что мы будем обсуждать антропологию, новый вид человека.
Я напомню.
Новый вид человека. Человек хронически неудовлетворенный. Вот, и, кстати, видишь, это наш с тобой совместный термин, потому что я сказал, человек неудовлетворенный, а ты важное определение добавил, хронически неудовлетворенный.
Слушай, может, Нобелевскую премию получим?
Ну, в принципе, слушай, давно пора. Может быть, наша с тобой тогда удовлетворенность повысится, Ростик. Вообще это шикарно. Вообще это много раз обыгрывалось и у Стругацких, и помнишь Печкина. Я почему был недовольный? Потому что у меня велосипеда не было.
Злой он был.
Злой я был. Почему? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь вот велосипед есть, и мне на какой-то краткий момент полегчало. Но потом опять Печкин стал на всех злиться, несмотря на то, что велосипед у него был. Но это облегчение было недолгим. А Стругацкие здорово обыграли насчет кадавра. Полностью желудочно удовлетворенный. Новое изобретение человека. Провидцы были Стругацкие. Ну что, спасибо, Ростислав.
Большое, Ростислав.
Ты мне напоминаешь разговор. Эту тему в следующую пятницу.
Хорошо.
Спасибо всем радиослушателям. И недолго до понедельника.
Хороших выходных,
да,
вам,
друзья. Услышимся снова.
Формула смысла.